Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья.
Здравствуйте.
Сегодня мы хотим поговорить о отношении Советского Союза со странами большого и довольно интересного с политической, геополитической точки зрения региона, континента Африки. Вот если брать мои детские воспоминания, детско-юношеские, так скажем, они по поводу Африки делятся на две части. Одна официальная, вторая неофициальная. Первая официальная – это такой симпатичный негр, уж простите меня за это слово.
Афроамериканец.
Который, как же он афроамериканец, если он просто африканец? Который разрывает цепи. Да, помните такие плакаты? Я думаю, что и в вашем детстве это все было. Вторая часть – это такая неофициальная, когда доводилось слышать от различных взрослых о том, что зачем мы кормим вот эти африканские страны, зачем нам это нужно. Согласитесь, что вот, ну, так скажем, в эпоху позднего социализма эти разговоры были. Присутствовало как одно, так и второе. Первое было официальное, второе менее официальное, но разговоры эти велись. И, кстати, здесь есть параллель, безусловная параллель с нашим настоящим, когда мы слышим в основном из условно-либерального лагеря о том, что все наши действия, будь то в Сирии, например, или где-то в других местах, что это траты ресурсов, денег, которые абсолютно пустая. И вот мне кажется, что, исходя из этого, нам и стоит поговорить о том, что это было, как это воспринимать, и были ли там плюсы и минусы, были ли ошибки. Вот я думаю, что с этого мы начнем. Дима, давай с тебя.
Ну, смотри, во многом, кстати, даже неофициально, обе части были в этом смысле правильными. Потому что то, что Советский Союз помогал Африке и вкладывал, именно вкладывал, кстати, не инвестировал, да? Важно понять. Потому что все возможности инвестиций упираются ведь в то, когда ты что-то создашь, и это что-то там, завод, например, будет что-то производить, вопрос в том, куда ты будешь это продавать. Этот вопрос как не стоял тогда по отношению к Африке, так не стоит сейчас. Производящих сил слишком много, а возможности продать нет. Советский Союз развивал это все ровно в логике социализма, где вот продажи не были замыкающим, так сказать, контуром всего этого дела. Да, Советский Союз считал, что, возможно, Африка или там конкретные страны в Африке выберут такой путь, самодостаточного устройства, и в этом смысле социалистического, да, который будет, как-то достаточно медленно и без красивых эффектов точно, но продвигаться, как тогда любили говорить, по пути социалистического прогресса, но не более того. Проблема заключалась в том, что наша работа с Африкой уперлась в нашу же собственную проблематику. Вот. Дело не в том, что мы в чем-то так уж принципиально ошибались. В той логике мы не ошибались. Другое дело, что когда, например, нам устраивали реальную валютную блокаду в 80-е годы, связанную с тем, что упала цена на нефть, и у нас не стало фактически валюты в стране, не экономика наша рухнула, а вот валюты не стало. А, естественно, Африку на рубли поддерживать, или любое другое место, было практически невозможно. Вот, поэтому вопрос в том, какой дальше будет уклад у нас социально-экономический и социально-политический у нас в этом смысле в мире. Вот, потому что капитализм, как мы его знали, по всей видимости, находится в состоянии издыхания, так скажем. Да? А вот что будет дальше? И вот в этом неизвестном, что дальше, Африка, конечно, опять интересна. Кстати, то, что делал цивилизованный мир по отношению к Африке, это ведь тоже очень любопытно. Цивилизованный мир старался сделать ровно обратное, нежели то, что делал Советский Союз. Хотя в одном они совпадали. Там не надо было ничего производить на продажу, потому что продать ничего нельзя. И логика рентабельности к Африке была неприменима. Но цивилизованный мир делал другое, чтобы, не дай бог, там самообеспечение не наступило. То есть еще ниже, чем советский подход. Вот все так называемые программы поддержки Африки – это программы убийства. Потому что как только удается в какой-то стране, например, создать сельское хозяйство и двинуться в сторону самообеспечения этими продуктами, вдруг неожиданно поступает гуманитарная помощь Она сбрасывается с самолетов, завозится и так далее, и так далее. И все, что было вложено в эти самые продукты местного производства, накрывается медным тазом. Потому что примерно на полгода или на год, ну, все завалено этой самой гуманитарной помощью. Нет никакого смысла вкладывать деньги, вкладывать труд очень тяжелый, чтобы начать что-то производить, которое все равно исчезнет. И это было, кстати, ну, очень целевое и очень такое, ну, спрограммированное действие по отношению к Африке. Там не должно было быть ничего. А то вдруг появится, потом они еще начнут куда-то на рынки там выходить. Ну, максимум это бананы. Максимум. Максимум. Ну и то.
Бананы, но вся прибыль от торговли этими бананами в основном идет тем корпорациям, которые, собственно, все это захватили. Мы это же знаем.
Вот, поэтому, понимаешь, у Африки очень сложная цивилизационная судьба, на самом деле. Вот, потому что, конечно, по Африке видно, что если ты не имеешь возможности включаться в мирохозяйственные отношения и отстаивать там свои интересы, то создать что-то и построить у себя очень трудно, практически невозможно. Но это вот мой спор по отношению, когда нам радиослушатели и во время моей передачи все время говорят, что вы там все обсуждаете, эту мировую проблематику. А я утверждаю, если вы не занимаетесь миром, у вас у себя ничего не будет. И в этом смысле можно сказать, посмотрите на Африку. Да, потому что она в силу своей истории, да, и большой колониальной предыстории оказалась вычеркнута из мировой системы взаимоотношений. А, соответственно, если она там оттуда вычеркнута, то и внутри ничего не удается наладить.
Здесь вот очень ты важную тему затронул. Я хочу, Армен, чтобы ты ее развил. По поводу как раз колониальной системы, в демонтаже которой, наверное, значение...
Это вот тут разрывающие цепи,
совершенно
вторая
верно.
Часть.
Совершенно верно. Значение возникновения Советского Союза как проекта, как политического проекта, геополитического проекта, трудно переоценить. И действительно, там, начиная там, буквально там, с 17-18 года, и дальнейшие там, и международные конференции и так далее, и 20-х, 30-х, и 40-х годах, СССР является локомотивом, да, на всех международных площадках, который говорит о несправедливости колониального вот этого устройства, требует его демонтажа, требует права на самоопределение и государственное устройство, в том числе и африканских стран. И при этом, ну, я понимаю, что Советский Союз рассчитывал, что это некий плацдарм, да, который будет двигаться в том направлении, который станет, понятно, союзником, прежде всего, страны победившего пролетариата и крестьянства. Видимо, это было так действительно.
Ну, отчасти да. Другой вопрос, что, конечно же, Африка занимала умы, но она была на прочном третьем месте, потому что сначала все-таки Европа, родина марксизма Германии, вот что занимало умы в гораздо большей степени, нежели чем далекой и многим, извините, большевикам первой волны, ну, то есть не первой линии, условно, не интеллектуалам там вроде Скворцова, Степанова, Луначарского или Ленина, а вот те условные Макары Нагульные, там, это Африка, не очень была понятна. На втором месте, конечно, Соединенные Штаты Америки стояли. И вот эта вот борьба за освобождение, она вот все-таки туда гораздо больше ориентировалась.
Ты имеешь в виду в начале?
Да, это вот упомянутые тобой там условно 17-й, 18-й и 19-й. Причем, знаешь, я бы вообще бы начал бы только здесь говорить об Африке с конца 19-го. Потому что ситуация на фронте гражданской войны, что в 18-м, что в 19-м году, она, знаешь, была очень драматичной. Там не до размышлений по поводу Африки. Тем более, что расчет на стремительную экспансию русской революции, он, знаешь, не сильно сработал, потому что в Германии все это рухнуло, в Венгрии тоже не задалось, потом была Болгария с полным крахом этого всего. А вот в так называемый межвоенный период, конечно, об этом говорили. Но давай здесь тоже не будем забывать, что в основе этого лежал все-таки марксистско-ленинский подход к этому. То есть там, конечно, важна была свобода от угнетения всеми капиталистами, но и кроме этого, это, конечно, удар по колониальной системе Германии, Великобритании и Франции. И это надо расценивать именно с этой точки зрения. То, что в дальнейшем Советский Союз это продвигал и даже выступил инициатором принятия Генассамблеи ООН вот этой декларации, это, по-моему, уже в 1960 году случилось. Это находилось все в русле той самой политики. Другой ведь вопрос, что не получилось то, чего хотелось. У нас же были, как ты помнишь, вот эти, например, смелые эксперименты с Египтом, даже героя Советского Союза дали, хотя решение это было весьма и весьма спорное. Но что, власть сменилась, последовали две военные авантюры, которые больнее всего ударили по Советскому Союзу, потому что дело даже не в том, что были два очень болезненных поражения, и там потеря и в людской силе, и вооружении, инструкторы советские, которые там работали, а потому что померкла уже модель, которая называлась условным Вьетнамом. Это второй момент. И третий момент мне представляется чрезвычайно важным. Конечным итогом этого стало очень серьезное идеологическое противостояние, к которому мы оказались опять не готовы. Потому что вот та модель, которая у нас условно существовала в 30-х годах, на которой мы достаточно успешно с идеологической точки зрения все-таки выстояли в Великой Отечественной войне, она к 60-м годам уже в той мере не работала, потому что эта идеология комиссары в пыльных шлемах, ну, все-таки согласись, там без малого 50 лет прошло, она не сработала. И когда вот эти вот американские журналы, ЧВКшные, да, частных военных компаний, начали выходить с обложками и заголовками «Лучший красный, мертвый красный», у нас не нашлось толком, что на это ответить. Вот это серьезная была проблема.
Здесь же вот во многом согласен с тобой, Армен. С другой стороны, ну, логика какая была? Освобождают люди, которых угнетали, и это угнетение было очевидно, и противостояние, да, с колониалистами и колониальной системой было очевидно. Люди освобождаются. У них есть пример Советского Союза. У них есть пример уже каких-то, да, там, стран, если мы говорим о 50-х, там, 60-х годах, пример социалистического блока и так далее. Другое дело, что понятно, Африка, причем, ну, нельзя ее воспринимать, Африку, как что-то единое и целое. Да, там, да. Разные страны, разные народы, разные языки, разные традиции национальные, которые очень сильны. Север Африки – это одно, Центральная Африка и центральноафриканские страны – это другое. Юг – это вообще третье. Да, там, об этом можно отдельно, наверное, программу делать по поводу Южной Африки, Родезии там, и всего остального. Апартеида, да, и борьбы с ним. Итак, кстати, это вот в какой-то момент ведь Советский Союз утратил вот эту, ну, утратил не то что моральное право, а утратил инициативу, да, по поводу борьбы с апартеидом, монополию, да, потому что подключились другие силы как раз в развитых абсолютно капиталистических странах. И здесь мы проиграли там или нет? Все-таки, если говорить о победе, проигрыше, можно об этом говорить?
Думаю, что нет. Потому что, на самом деле, это все была такая практика, которую теперь можно назвать экспериментальной. Потому что ответа как не было, так и нет. О том, каков путь развития, да, там, африканских стран. В большинстве своем. Ну, понятно, там Египет, ну, как-то выбивается. И там Север Африки как-то выбивается. И самый юг выбивается. Ты правильно об этом сказал. Но, а вся остальная Африка, да? При том, что, ну, развитие и севера, и юга тоже не является самоочевидным, да, до высокой степени. Поэтому я не думаю, что мы проиграли, потому что ответ не найден. Ну, ответ о том, как Африка должна быть устроена, как большинство стран там должно быть устроено, его нет. Ну, его нет ни у самих африканцев во многом, и его нет у тех, кто там, может быть, ошибочно считали, что они знают, что надо, ну, сделать. Поэтому я бы не употреблял здесь слово «проиграли». Нет, конечно. Ну, кстати, вот если ты посмотришь, например, на Латинскую Америку, да, ну, там Советский Союз помогал, и, как говорили, вмешивался, да? Ну, вот Советского Союза давно нет. А в Латинской Америке...
Неспокойно.
Очень неспокойно, да. И, кстати, все, с чем Советский Союз работал, оно живет и работает и сейчас, по большому счету. Включая Чили, где сегодня происходит вот серьезная вещь.
Да, и не только в Чили, на самом деле. Ну, вообще, Латинская Америка, наверное, отдельный разговор. Мы затрагивали немного через...
Не, ну это я просто для параллели. Да. Для... Опять, ваша программа параллели. Поэтому я бы не ставил так вопрос о победе или поражении. Вот. Есть большая проблема незнания, да, что с этим делать, каков будет тренд. Потому что, ну, либо это все рассматривается в модусе некой новой колонизации, да, что там, например, территория Африки будет поделена на некие зоны влияния.
Ну и то, что мы сейчас на самом деле видим. Мы же видим противостояние Китая там.
И включена в новые вот эти вот макрорегионы, о которых все сейчас говорят. Да, какими они будут, тоже ведь никто не знает. Но это хотя бы такой подход, да, способ отношений. Вот. Либо продолжать ту же линию, которую после падения Советского Союза, а уже достаточно это долго, да, считай, 30 лет, что Африка – это некая черная дыра в смысле, не в смысле цвета кожи живущих там людей, да, а в смысле объект, в который лучше вообще не соваться и не связываться. Там что-то происходит непонятное, вот, и бог с ним, да, так сказать, с этим объектом непонятным. Но это все, главное, чтобы он как-то не вмешивался в жизнь всех остальных. И это то, что реализовывалось 30 лет, последние после падения Советского Союза. Но у этого тоже есть свои границы, ну, у такого подхода. Поэтому я считаю, что это вопрос выбора подхода до сих пор по отношению к Африке. Ну и это вопрос того, чего хотят сами африканцы. Потому что это же тоже очень, как бы, сложно понять. Вина, кстати, во многом европейская за это. Да, потому что, ну, там были и серьезные цивилизационные заходы, пока европейцы туда, ну, не влезли в полном объеме. Ну, там одна чего такая история зулусов, да, и государство начала 19 века с вождем Чакой чего стоит, да, но это же все было, так сказать, уничтожено тогда. Да. Тип того государства зулусского тоже, кстати, интересный. Очень легко параллели проводятся с нашим ранним советским социализмом. Очень легко проводятся параллели. Ну и вообще, параллели с социалистическим строем. Хотя, конечно, никто его так тогда не называл. Но это ведь тоже было. Но это было убито тем же самым, той же самой европейской цивилизацией. И не только по отношению к зулусам. Ну а если у тебя разрушены вот эти вот ростки там, да, или прото-самоорганизация некоторая, а Африка, конечно, находясь под колониальным гнетом и под колониальным управлением, скажем так, да, но вот точно чего у них отбивали, так это стремление к вот этой самой самоорганизации и самостоятельному поиску пути. И, кстати, когда колонизаторы были вынуждены уйти, во многом не из-за того, что их выдавливала сама Африка, а во многом из-за того, что их выдавливали внешние системные требования, то Африка столкнулась с тем, что возможности самоорганизации крайне ограничены.
Да, но мы ведь до сих пор иногда слышим о том, что, ну вот посмотрите, были там вот французские колонии, или там немецкая колония, или британская, и все был, порядок был, и все было нормально, а вот ушли, и началось там кровавая баня, столкновения, войны, серия там переворотов там и так далее. Ведь мы до сих пор, Армен, слышим об этом, и говорят, вот посмотрите, а может быть и не надо было, да, такие вот.
А надо тогда что было? Вот это же очень удобная позиция. Не надо было делать. Хорошо, а альтернатива какая была? Ну вот я всякий раз, когда речь заходит об Африке, не надо никому помогать. И у них есть еще, кстати, дополнительный момент. Это красные кхмеры. Вот вы помогли, в результате мало вам того, что вы здесь устроили красный террор Венгрия, Болгария, Германия, где еще? Ну, отчасти Балканы, да? Вы еще и до Африки дошли. Но дело все в том, что там же это тоже была такая традиционная история. А там что, без красных кхмеров кровь не лилась? Ну, правда, вот на...
Кхмеры все-таки Азия, давай, а то мы сейчас так вот... Ну, боюсь, что нас могут...
Нет, а я в данном случае, извините, цитирую могучие умы, которые я наблюдаю по телевизору, да? Мне вот на прошлой неделе как раз в очередной раз и поведали о том, что это вот все там. Поэтому вот и давайте из этого исходить. О какой альтернативе речь идет? Вот не быть там, не присутствовать. Хорошо, дальше чего? Вот, не, вот, допустим, вот нас нету в каком-то регионе. Что из этого вытекает? Мы сильно продвинемся с позиции условно международного авторитета от того, что мы там присутствовать не будем. Не убежден. Какой еще вариант?
Давайте вот у нас сейчас новости. После новостей как раз мы поговорим о способах. Вот ты, Армен, сказал, если мы там будем. А вот интересно как раз поговорить подробнее о том, а как мы там присутствовали. Как обозначалось наше присутствие, на мой взгляд, это очень важно. Ну, отчасти Дима в самом начале об этом говорил, но мне кажется, что подробнее чуть-чуть надо поговорить. Новости, затем вернемся и продолжим. Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ по-прежнему Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе. Об Африке мы сегодня говорим и об отношениях СССР и Африки. Вот мы говорили о нашем присутствии, о том, что СССР и как делал на африканском континенте. Вот я посмотрел статистику о том, что, допустим, что строили, что развивали, какой был экспорт в эти страны. Интересно. Значит, с одной стороны, это гидросооружение, ирригация и так далее, что для африканского континента понятно, да, это и возможность вести сельское хозяйство там и так далее.
То Но есть это вот все эти... еще отработано было на советских республиках.
Совершенно
ирригация
верно.
От Узбекистана. Тот опыт туда уже
конечно,
отнесли.
Этот опыт. Потом, значит, что поставляли? В основном это продукция машиностроения. То есть поставляли станки, поставляли различные, значит,
технику,
да, которая давала возможность что-то строить, что-то создавать. Как раз то, о чем ты говорил. Чтобы эти страны могли обеспечивать себя всем необходимым. Что прямо противоречит тому, что делали в этот же самый момент страны там, ну, условного Запада. Там и Соединенные Штаты Америки, и европейские и так далее. Здесь очень интересно, потому что, ну, на самом деле, вот, когда я жил в Афганистане, а, в общем, по большому счету, это мало чем отличалось от того, ну, по сути помощи, да, это строились дороги, помогали добывать полезные ископаемые, там их не так много было, но и там тяжело в горных условиях, но все равно были газовики наши, например, завод азотных удобрений, понятно, для развития сельского хозяйства и так далее. То есть мы делали вот это. По большому счету, безупречно, если вот так вот, по отношению к тем странам, которые это все получали.
Ты еще забыл один момент.
Да.
Очень важный. Я, кстати, его неплохо знаю, потому что вот там родственники нашей семьи жизнь посвятили, начиная от Африки и заканчивая тем, что потом в ООН по свободному контракту, не от Советского Союза, а еще в те годы, значит, человек получил свободный контракт и занимался программами развития ООН для Африки. Я много чего там знаю в деталях. Но еще один важный момент. Это медицина и образование.
О, да.
Это супер важный момент. Потому что учили не только учеников, но учили учителей учить. Не только помогали лечить и лечили, а учили врачей это делать. Да, и как у нас в стране потом, так и прямо там на месте. Да, потому что это был важнейший фактор того, что... Ну, был такой термин, он правильно. Эти страны должны встать на ноги. А советский подход был в том, что они, эти страны, должны научиться жить самостоятельно. И я считаю, что он был абсолютно правильный, этот подход. Другое дело, что, ну, вместе с крушением советской системы и этот подход исчез совсем, да, остался только другой. Он заключается ровно в обратном. Эти страны не должны научиться жить. Потому что если они будут жить и научиться сами, то они будут мешать. Это лишнее. Но я-то считаю, что эти два подхода до сих пор остаются абсолютно конкурентными. Вот и то, что там у нас сейчас вот в стране проходит это мероприятие, да, связанное с Африкой, и то, что там президент Путин обсуждает примерно эту проблематику, можно сказать. Но да, там жизнь должна налаживаться, если никто не будет мешать этому. Посмотрим, как будет. Но в принципе, я думаю, что Африка так или иначе будет включена в большие макрорегионы. И не нужно говорить, что это та или иная степень возвращения к колониальной системе. Понимаешь, если ты на советскую систему посмотришь, и там на СЭФ тот же и так далее, была ли она колониальной? Ну, точно нет. Ну, точно нет, потому что Советский Союз какие ресурсы получал от того, что у него была эта система? СЭФовская, например. Я считаю, что Советский Союз не дорабатывал со всем этим очень сильно. Потому что вместо того, чтобы действительно сделать общий рынок и свободное движение товаров и услуг, ну, во всем этом деле, мы собирались в этом здании возле Москва-реки и что-то там терли. Ну, то есть не дорабатывали в этом смысле.
Ну вот мне кажется, с одной стороны, абсолютно понятные и абсолютно правильные с моей точки зрения действия, да, там вот, о которых мы рассказали, надо еще прибавить и к медицине, и к образованию. Это еще то, что наши специалисты учили себя защищать еще. Создавали и помогали создавать действительно вооруженные силы этих. Нам, правда, это в упрек потом ставили.
Кстати, и до сих пор у нас в академиях военных очень большое количество из стран Африки учатся. Сейчас учатся.
Другое дело, что мы потом из этого как-то мало политических даже, хотя это в основном делалось для политики, как я это понимаю, мы очень недорабатывали, мне кажется, Армен.
Да, разве мы только в этом там недоработали? Ну, у меня вообще с этой точки зрения, знаешь, есть любимейший пример. У нас огромнейшими тиражами выходила литература стран Африки. Самое разнообразное, да, кого там только не было. Но возникает вопрос, мы же дальше это не продвинули. То есть это все было ухнуто вот условно в читающую публику Советского Союза, но дальше мы это не продвинули условно даже по меркам социалистического лагеря.
А какой путь дальнейшего продвижения этого?
Вот это переводная литература. Ты же помнишь, как это было сделано? Да? У нас выходили там сборники условно там польских писателей, болгарских, там каких-то угодно. Да. А у них, соответственно, вот это. Так вот, я поинтересовался, мы вот эту африканскую литературу, которую потратили силы, перевели, издали, мы дальше по соцлагерю не продвинули. Что-то сбоило в этой системе, то же самое с военными, то же самое условно с гуманитарным познанием и так далее, и так далее. У меня складывается ощущение, что не было до конца разработана вот эта вот стратегия. И мы тут упираемся, вероятнее всего, в общий кризис идеологии, о котором мы много раз говорили в рамках нашего 20 века, потому что эта модель, условно, которую мы продвигали, она была там разработана великими умами еще в период, ну, наверное, последних там лет Сталина и вот первых лет Хрущева. А дальше ее опять, как и все остальное, просто заморозили. Когда потребовалось выводить ее на новый какой-то принципиальный уровень, уже вот этот момент у нас не сильно получился. Я тебе даже могу, знаешь, вот один из самых любимых примеров привести, связанный с футболом. Ты же помнишь 90-й год, сборная
Камеруна
во главе с нашим замечательным тренером Непомнящим. Это ведь был чудесный ответ на то, что наши тренеры, они могут тренировать условно только вот в модели Советского Союза, где тренер там царь и бог, а нигде за рубежом они не котируются, ничего не могут. Ну вот у нас был очень яркий пример, но мы же его дальше тоже не продвинули, потому что система не была заточена под это, к огромному сожалению. Она работала в очень ограниченном таком формате, и это, по сути, на тот момент абсолютно всех устраивало. Я тоже понимаю, почему. Они, извините, уже делили страну, имущество и деньги. А тут какая-то Африка, да, и в 90-х годах об этом же никто не вспоминал. А вот сегодня все равно в той же самой степени ты видишь ровно все те же самые отголоски вот той эпохи. А это же не только связано с Сирией. Пожалуйста, у тебя с Ираном ровно то же самое. Зачем вы там помогаете, зачем там что-то делает Росатом? У тебя ровно то же самое, там, условно, там, с Кубой какой-нибудь. Да что там далеко за примером ходить надо? С Донецком и Луганском у нас звучит ровно все то, что звучало тогда по отношению к Африке. Хотя, казалось бы, да, это вот самые что ни на есть русские люди. Но вот эта вот базовая модель, она замечательным образом и работает. С нее пыль стряхнули и вот опять реализовывают.
Но здесь ведь очень важно ответить на вопросы, а что тогда не получилось с Африкой? Ну, помимо того, что страну потеряли.
У нас с собой не получилось.
Вот вы знаете, да, здесь разговор не о том, что... Да, но когда
это уже на конечной точке,
да,
все-таки.
Нет, когда нам приводят все-таки, да, в пример тоже. Вот вы потратили, ну, вот на программе «Кто против», где мы все трудимся в разных качествах.
Да.
На самом деле, очень часто господин Никулин это любит делать, что вот вы займитесь страной, а потом вы будете там, уже, да, вы тратите ресурсы, чего-то там и так далее. Но если по сравнению с тем, сколько мы сейчас ресурсов туда тратим и так далее, Советский Союз тратил в сотни раз больше. И если мы не можем ответить на вопрос, а все-таки, да, там, вот мы делали все правильно, но получили не тот результат, который хотели. У нас должны быть ответы, а для этого мы должны это очень серьезно проанализировать.
Ну, ты понимаешь, в чем дело? Это смотря как считать баланс, Ги. Большое количество африканских стран. С подавляющим большинством из них мы сотрудничаем. Учим, поставляем технику, вкладываемся в инфраструктуру, все, как ты описал. А потом мы с тобой любим еще одну тему обсуждать. А что такое происходит там, например, в Олимпийском движении? И как при Советском Союзе это все получилось? А потому что при Советском Союзе, извините, был социалистический лагерь. Вот эти там 30 свободных стран Африки. Которые,
не считая свободных стран Азии.
Да, которые, в принципе, понимаешь, ну...
И Латинской Америки еще.
Чем-то там материальным за трактора рассчитаться не могли. Но голосованием в Олимпийском комитете могли себе и даже очень, понимаешь?
Небольшая пауза и сразу продолжим.
Наш 20 век. Вести ФМ. Наш 20 век. События и последствия. Факты и домыслы.
Я продолжу. Я не говорю, что это правильно. Эта схема имела свои границы. В принципе, она была невоспроизведимой. Но, между прочим, когда Советский Союз ушел, Америка ровно этим и как бы сделала это основным принципом, да? То есть покупка лояльности.
Причем это в прямом смысле.
В прямом смысле этого слова, да. Вот, если у нас были какие-то косвенные такие вещи, да.
И касались они в основном все-таки населения, да, да, потому что трактор, он вот важен для чего-то там,
да,
произвести.
Ну, Соединенные Штаты покупали верхушку, да, причем как бы там буквально. Поэтому, понимаешь, это действительно большой вопрос. Какова система в будущем мире, там, союзов, какова система формирования поддержки и так далее, и так далее. Я думаю, что человечеству, если оно выживет, то придется еще пройти довольно трудный путь, ну, как бы содержательного согласования этих интересов. То есть подлинного ответа на вопрос, а что лучше? Потому что пока, конечно, мы страшно от этого далеки. Да? А еще и делается все, чтобы мы никогда к этому не подобрались. Ну, вот там одна только Грета Тунберг, все движение против углекислого газа и всего остального прочего. Но никто же не дает возможности содержательно обсуждать, а что на самом деле происходит с климатом и какова роль человеческой деятельности в его изменении. Это все, делается все, чтобы это знание было недоступным. Даже если такое знание появляется, и какие-то ученые проявляют себя как страшные диссиденты и говорят, но мы это по-другому считаем. Но это не становится предметом обсуждения, например, на конференции по климату. В принципе, на конференции по климату надо было бы обсудить одну точку зрения, другую, пятую, десятую. Потом собраться еще раз обсудить. Нет, они все знают. Они собираются, у них есть одна группа ученых, которая сказала, вся проблема в углекислом газе. Все, из этого куча дальше последствий, но уже прямо для жизни.
На мой взгляд, вот то, что ты говоришь, оно же прямое отношение имеет к предмету сегодняшнего нашего разговора. Все там говорят о толерантности, о защите прав там населения, допустим, афроамериканского, да, там вот можно говорить слово негр или нельзя говорить и так далее. При этом совершенно в повестке, в большой, ну, которая, может быть, там где-то на площадках ООН, там где-то и говорят, но это не выходит, не становится достоянием общественности. Мы этого не слышим. Допустим, о судьбе той же Африки, о том, как будет это все происходить, что будет происходить. Потому что какие-то благотворительные фонды собирают какие-то миллиарды, и начинают там завозить лекарства там, и так далее. Этим все и ограничивается, как той же гуманитарной помощью. Да, там рис, мука и так далее. Сбросились, привезли. Ну, наверное, спасли какие-то жизни, но при этом то, что будет дальше, до следующей засухи, до следующего неурожая, никто это, по большому счету...
Вот изнутри просто замечали, никто после этого новое свое дело на земле не начнет. Потому что он же понес чудовищные по их, ну, размерам жизни, так сказать, убытки на всем этом деле. И что, кто-то должен второй раз это, так сказать, ну, сделать? Таким, нет, никто просто не начнет второй раз.
Здесь очень еще вот мне хотелось бы поговорить по поводу примера, да? Ведь очень важен какой-то положительный пример, даже если вот мы проводим параллели с тем, что происходит, ну вот мы возьмем Сирию, да? Сирия, которая совершенно очевидно под внешним, да, воздействием, которые поддерживали внутри там силы, которые противостояли там, там уже Асаду, фактически была потеряна государственность, образовалось еще и это исламское государство, запрещенное в России, настоящая там война, причем с терроризмом, который обрел, да, там черты вообще уже чуть ли не квазигосударства такого. И вот, да, проходит несколько лет с помощью российских ВКС, ситуация совершенно меняется. Понятно же, что это невероятный пример, положительный пример для всех стран, которые на это смотрят. И, кстати, не только в Африке. Согласись, Армен.
Да, только есть другая проблема, что этот пример для них скорее отрицательный, потому что он перечеркивает многолетние усилия по дестабилизации обстановки, где только ни было. Давай вот вспомним, например, про проблему апартеида, с которой мир судорожно боролся. который вызывал нелюбовь, критику масштабную, были акции деятелей культуры, собирались деньги и так далее, и так далее. А потом что случилось? Вот расскажите, почему потом в результате там белое население оказалось ровно на том же самом положении? Это что, надо было просто одних на других поменять? Ну ведь в Сирии-то то же самое, по большому счету, было сделано, да? Не нравится эта власть, она неправильная, давайте мы ее скинем, пускай вот эти бармали этим занимаются. Чудненько. И чего? А потом от них все отворачиваются, а курдов как раскачивают. И так далее, и так далее. Понимаешь, для них это пример отрицательный.
Для кого их тогда, я вот не понимаю?
Для нашего закавыченного партнерского Запада. Потому что если бы Россия туда не встряла, всегда можно было сказать, вот, смотрите. Ну, подумаешь, чуть-чуть немножко не получилось не так, как хотелось.
Это я понимаю, Армен, но пример-то он не, в данном случае не для Запада, а для тех стран, которые находятся как раз в положении Сирии.
А вот тут мы с тобой упремся в другую нашу вечную модель. Мы не научились продавать вот с условно-идеологической точки зрения свои собственные успехи и свои собственные усилия. У нас это была вечная беда. Мы, красный проект наш знаменитый, да, который разгромил самую сильную армию в мире, ведь не мы его продвинули, по большому счету, а продвинули его западные интеллектуалы. А мы во многом почивали на лаврах. И то же самое, к огромному сожалению, я наблюдаю и сейчас. Мы не научились вот это делать. При этом не надо думать, что эта проблема была исключительно только Советского Союза. Да у нас в Российской империи было ровно то же самое. Мы братушкам принесли освобождение. Ну и что на выходе получили? Потом воевали с ними в эпоху Первой мировой войны. Мы не умели всегда продавать свои собственные успехи. В отличие от американцев тех же.
Важный вопрос. Как раз по поводу наших вложений, то, что мы сделали для тех же африканских стран, и то, что это не стало таким, ну, действительно, международно признанным примером. Или стало?
Ты знаешь, вообще неизвестно. Я вот так вот отвечу. Понимаешь, это вот еще Достоевский написал там подробно в 19 веке про то, что произойдет со славянами, когда мы их освободим. И он абсолютно точно все правильно описал. Вот. Но я не знаю, что будет с Болгарией, например, той же самой. Еще через там 30-50 лет. И каковы будут их оценки? Потому что, ну да, здесь мы не умеем продавать. А хотели ли мы продавать? Вот хотели ли мы продавать? Потому что мы-то ничего не продавали. Но мы, да, освободили Болгарию, да. Мы думали о том, что вообще-то нам правильно было бы контролировать проливы. Это не получилось.
Евгений, да, что в рамках панславизма хотели продавать, это совершенно точно, ту идеологию. Другой вопрос, что она там не пошла.
Да, слушай, потому что те люди, которые страдали панславизмом, с моей точки зрения, страдали одновременно и изощренной формой слабоумия. Но...
Вот, наконец-то, не один я так, значит, считаю. Ну,
поэтому я считаю, что это квази-идеология бессмысленная, беспощадная. Нет никакого панславизма. И вообще, по отношению к русскому идеологическому сознанию нашему, да, это дурость. Потому что если у нас панславизм, то куда мне саралит задевать? Он славянин, что ли, вот сидит здесь? Или всех остальных, кто у нас там за Уралом живет, или на Северном Кавказе, а не, так сказать, на Южном? Что за бред вообще, панславизм? Ну, это бред. И мы в этом смысле ничего не продавали, потому что бред продать нельзя, понимаешь?
Ну, вот, но мы старались.
Да. Не продавали мы ничего. И, кстати, большинство людей, которые не страдали этим панславизмом, вот, шли туда не потому, что продать что-то хотели. Но у нас были цели вполне реальные в отношении проливов, которых нам достичь не удалось. Вот. И цели, которые были, так сказать, попутными. Ну, действительно, сократить влияние Османской империи на эти территории, это, ну, была абсолютно правильная цель. Вот. А дальше... Мы поступили, я считаю, правильно. Потому что могли ли мы оставить, например, Болгарию за собой тогда еще? Могли. И что бы это нам дало, кроме проблем? Потому что пускай научатся жить сами. У них 100 лет еще прошло, как их освободили от османского ига. Они до сих пор сами не научились жить. Понимаешь? Мы все это видели. Пускай тренируются. Выживут они при этом или не выживут, это их вопрос. Болгария должна, и болгары должны заботиться своим выживанием. Что нам-то про это думать? И продавать чего-то?
Тебя сейчас анафемствуют за это сторонники левой идеи, которые считают искренне, что этот бывший соцлагерь, он, это наш крест, который мы должны нести.
Слушай, Армен.
В рамках классовой
есть
борьбы.
Есть столько сторонников, которые меня хотят анафемствовать, что я, в общем, как бы не собираюсь особо на этом как бы заморачиваться. Вот, вот и все. Поэтому то же самое по отношению к Африке. Гиевец этого начал. Победа наша или поражение? А какие цели мы там преследовали? Я-то утверждаю, ну да, хотели добиться того, чтобы эти люди там научились сами жить. После того, как были, ну, лишены такого права и возможности. Не всегда мы были последовательны и держались той же линии, как вот с панславизмом, понимаешь? Ну, некоторые считали, что вот они нам обязаны. Так если ты идешь помогать, то почему ты ждешь, что тебе будут обязаны? Ты же идешь помогать. Может быть, и будут, если дорастут и поймут, и если их жизнь этому научит. Вот нельзя силой сделать обязанным или каким-то другим способом сделать обязанным. Человек сам считает, что он кому-то обязан. Ну да, большая часть болгар считает, что они России, ну, обязаны. Искренне считает, большая часть. Но большая часть верхушки так не считает. Им выгоднее сейчас получать деньги, чем быть кому-то обязанным.
Да, вообще вот по поводу верхушки, конечно, это отдельный разговор. И, наверное,
в Африке все то же самое.
Да, мы именно. И мы, наверное, вообще о верхушке и отношениях именно с элитами, наверное, это отдельный разговор, отдельная программа. Спасибо за этот разговор. Спасибо, кто нас слушал. Надеюсь, совсем скоро вновь встретимся.